Глава 6. Операция «Казахстан». Первый удар по береговому братству получилось нанести лишь в 25-м году. За весь предыдущий год Данил и Юка так и не смогли вырваться за пределы города. Строительство поселка шло полным ходом, и Мамонову нужны были все имеющиеся в наличии руки, все до единой. А тем более такие крепкие, важные и нужные, как лапы инструктора по боевой подготовке и командира одного из тяжелых подразделений Сергея Зоолога. Однако зимой, перед самым Новым годом, когда на совете был подведен итог весенне-летне-осенней строительной кампании, Добрынин, набравший уже немало авторитета и считавшийся в поселке одной из ключевых фигур, поставил Мамонову ультиматум. Либо он имеет полное право заниматься своими делами и исчезать из поселка на тот срок, что ему понадобится, и в одному ему известном направлении, либо уходит из общины на все четыре стороны. Конечно, он блефовал, понимая, что никуда не денется, что привязан к поселку будущим приходом сюда своего младшего «я», но нынешнее положение дел его решительно не устраивало. Мамонов, как глава администрации, имел полное право запретить человеку выход за пределы периметра. А ежели не нравится, что ж, тебя с радостью примут на жительство у Сиплова или в цыганском поселке. Правда, этот закон действовал избирательно. Меньше всего самостоятельности было у молодежи, больше у старых и опытных, уже показавших свою полезность сталкеров, которые могли не отпрашиваться, а фактически просто ставить в известность о своем убытии-прибытии. Этим Данил и воспользовался. Ему нужна была полная свобода передвижения, иначе зачем тогда это все? Вот и пришлось блефовать. Но Мамонов поверил и, понимая, что его не удержать, был вынужден согласиться. Слишком ценен был для него зоолог, ценен уже даже более как сталкер и вольный охотник, нежели штатная единица поселка. Сталкер, таскающий порой такое, что и целый отряд тяжелых добыть бы не смог. С Юкой они были уже больше года и чувствовали себя прекрасно. Да, временами она просто вымораживала его своим упрямством, но не во всем же ей быть идеальной. В остальном, это была вполне гармоничная пара, у которой, к тому же, помимо любви, были еще и общие интересы. И самым главным интересом было береговое братство. Вторая половина зимы, начиная с января, ушла на подготовку. Дел в общине по-прежнему было немало. Но Добрынин, получив после разговора с Мамоновым этакий полуофициальный статус свободного сталкера, хотя и привлекался к ним, однако имел теперь и немало свободного времени. И почти все это время он тратил на запланированный выход. С чего начать? Самый главный вопрос, как осуществить то, что он задумал, еще там, в аномалии. Как подойти к решению проблемы, где нанести первый удар, как подобраться, чем зацепить вас, суки. Собственно, ответ был очевиден. Для успешного проведения любой операции нужна информация, а информацию в данном конкретном случае можно достать только из человека, причем не из рядового бойца. Тут нужен кто-то из командования, близкий к верхушке группировки, имеющий допуск. Как минимум, командир бригады, офицер уровня Хасана или того же Твердохлеба. А как их взять? Как вычислить? Опять же, ответ очевиден. Необходима плотная работа в той местности, где базируется братство. Тогда и результаты появятся. И да, где же найти этого гребаного ботаника с его сывороткой? Или для получения информации опять по старинке придется работать, уши резать и яйца рвать? Еще один вопрос, который требовал решения. Люди. Будде придется устраивать силовую акцию, а такой вариант Добрынин не исключал, вдвоем они не справятся. Нужен сработавшийся отряд. И хотя такой отряд уже был у него под рукой, ребята из разных общин, углядевшие в нем своего командира и вошедшие в группу, но согласятся ли они на долгий выход далеко-далеко за пределы Пензы? Это во-первых. А во-вторых, все же этих 14 человек было маловато. Как минимум, десяток бы еще. Этот десяток он решил добрать в поселке. Зачем далеко ходить, если есть молодежь, которую тренируешь уже второй год? Однако здесь все упиралось в Мамонова. Чтобы увести пацанов, нужно было его разрешение. А получить его, разве что-то очень ценное взамен пообещать. Да и то еще не факт. Впрочем, были у Добрынина наметки, как решить эту проблему. И помочь ему в этом должен был Хруст. С Олегом у них было полное согласие и взаимопонимание. Поначалу, когда Добрынин только появился в поселке и благодаря своим знаниям и умениям стремительно пошел в рост, Хруст, увидев в нем претендента на свое место начальника охраны, предпринял было некие действия по упрочнению своего положения и расшатыванию положения конкурента. Но затем, уяснив, что пришельцу его место нужно, как собаке пятая нога, сменил гнев на милость. К тому же Добрынин, не особо любивший всякие закулисные интриги, вызвал его как-то на откровенный разговор. Посидели, потрындели, выпили. Хруст употреблял настойку местной самогонщицы бабки Марии. Добрынин хлебал чаек. И пришли к тому, что делить им, в общем-то, нечего. Как говорится, одно дело делаем. А впоследствии, убедившись, что Добрынин свое слово держит твердо, и даже более того, частенько вторит ему на собраниях администрации, присоединяясь в важных решениях, Олег и вовсе подобрел настолько, что записал сталкера чуть ли не в закадычные дружбаны. Как планировал, так и вышло. Хруст давно уже говорил, что для нормальной эффективной тренировки молодежи нужен полевой выход. Причем не там на сутки-двое, такие выходы время от времени уже практиковались. Но выход длиной в пару недель, а то и месяц. И здесь, спевшие с инструктором по боевой, они и надавили разом на Мамонова. Получилось неплохо. Добрынин и не ожидал, что глава общины согласится почти без сопротивления. Впрочем, внешних угроз поселку вроде бы не наблюдалось. Дружба с вояками росла и крепла, киловатты шли исправно, люди не жаловались, а всякожды старались превознести и уже подарили тот самый стол-аэродром. И Владимир Николаевич счел выход возможным. Тем более, что и ратуют за него оба силовика разом. И единственной его просьбой было:
«Ну ты это, будем говорить, притащи оттуда чего-нибудь полезное-то, не просто ж так в холостую ходить».
Крепкий хозяйственник сидел в Мамонове цепко и при каждом удобном моменте напоминал о себе. Официально озвученной целью путешествия был, во-первых, долгий рейд и обкатка молодежи в нем, а значит, и возможное боестолкновение, а во-вторых, внешняя разведка и налаживание торговых отношений. Неофициальной, с подачи Мамонова, натырить добра. Почему именно Казахстан и почему именно Атырау, никто даже не спросил. А сам Добрынин, естественно, распространяться об этом не стал. Причин можно было назвать достаточно. От якобы информации об имеющемся там хабаре до пальца, наугад упершегося в этот пункт на карте при выборе места назначения. В любом случае, это было хрен знает как далеко, у черта на куличках. И Мамонов, заваленный повседневными заботами, даже и помыслить не мог, что этот выход мог хоть как-то отразиться на общине. А между тем, очень даже мог. Братство не простило бы. И потому Добрынин предпринял некие процедуры для сокрытия истины. Свинтил регистрационные знаки, по какому-то недоразумению еще болтающиеся на технике, наметив себе заменить их на знаки любой другой области, и немного помозговав, придумал легенду. На тот случай, если встреча с братством пойдет незапланированно, и не дай бог, хоть один из группы попадется, все знали, что они должны говорить». Понятно, что при форсированном допросе легенда не прикроешься, скажешь все, но хотя бы попытаться стоило. Оригинальностью она не отличалась, однако Добрынин за этим и не гнался. Незачем мудрствовать, чем проще, тем оно лучше. Наемники из России, с севера, солдаты удачи, дикие гуси, поссорились с общиной, отпочковались, ищем счастье в жизни, свое место под солнцем. Все. Собственно, под таким соусом можно было бы попробовать и на службу поступить. Но Добрынин, немного подумав, в конце концов, все же от этой затеи отказался. Причин аж две. Первая. В штате такой серьезной организации никто их вместе держать не будет. Разбросают по подразделениям. И дальше. Один в одну сторону, другой в другую, по всей необъятной. Что по вполне понятным причинам его категорически не устраивало. И вторая. Хасан был теперь всего на 8 лет моложе, и, вполне возможно, уже состоял в серьезной должности, и чтобы он увидел Добрынина сейчас, а спустя 8 лет обнаружил такого же в Сердобске и довольно плотно контактировал с ним, допустить было никак нельзя. Даже самые поверхностные подозрения только повредят, поэтому столь плотный контакт с группировкой исключался. Но вот легенда все же была нужна, на всякий случай. И то, что Данил обозначил Север, тоже случайностью не было. Братство вроде бы закусилось уже с комбинатовской общиной, профессор ведь говорил про 10 лет назад. И если представить дело так, что они тоже с Севера, группировку это непременно заинтересует. И на контакт они однозначно пойдут, хотя бы для того, чтобы выяснить, что наемникам известно про северные группировки. Не наведут ли на след? А нам только этого и надо. Вот так и получилось, что начиная с января месяца, Добрынин гонял и молодежь, и свою группу, и в хвост, и в гриву. И к маю имел уже хорошо слаженное и боеготовое подразделение в количестве 22 человек, состоящее примерно наполовину из молодых и бывалых. Немало, учитывая хорошее вооружение, экипировку и наличие техники. С техникой, правда, поначалу обозначилась была проблема. Два БТРа Мамонов прекрасно помня, чьей заслугой было появление техники на балансе поселка, отдал без разговоров. Часть боезапаса тоже. К ним УАЗ, буханку, как обозный автомобиль и три квасные бочки по 900 литров емкостью для запасов топлива. Вполне должно хватить, учитывая расстояние до места и обратно и запас хода техники по топливу. Вот соляры не дал. Дефицит был в поселке. Для своих нужд не хватало. Перебивались кое-как. Пришлось Добрынину добывать ее самому, что, впрочем, было не так и сложно. Знал он один городок, не далее как в сотни километров. И почему бы для спасения убежища не воспользоваться ресурсами самого убежища, тем более что соляры там немерено. Имея трехслойный Демрон в составе скафандра, пробраться на территорию нефтебазы и отлить пару тонн не составило труда, что Данил и проделал как-то ночью в начале мая. Совершив набег и заправив под горло и тайфун, и бочки, он решил, что к выходу они готовы. Правда, еще неделя понадобилась, чтобы повысить огневую мощь КАМАЗа, снять ПКТ и установить на его место КОРД, отладить и пристрелять. Но это того стоило. 12,7 не шел ни в какое сравнение с 7,62 и был гораздо более предпочтителен. Выдвинулись утром 15 мая. Шли стандартно. Борт 1 БТР с намалеванной на нем белой единичкой первым, следом тайфун. Далее обозная буханка, словно паровозик с бочками на прицепе, перекрашенными в зеленое. И замыкающим борт 2, второй БТР. Собственно, были разбиты и группы. Командир борта, он же и командир десантно-штурмовой группы в составе экипажа. Третья, группа прикрытия командира, путешествовала в модуле. Все четко, ясно, без путаницы. Расположились оптимально. В каждом БТР по 7 человек. 4 бойцов в десантном отсеке, командир машины, водитель, стрелок-оператор. В буханку посадили двоих, водителя и напарника. И на этом ограничились, ибо машина под крышу была забита припасом. И еще 6 в модуле КАМАЗы. Причем туда Добрынин засунул матерых, тем, кому и по старшинству, и авторитету полагался хоть какой-то комфорт. В модуле это не в БТР. Там и кондиционер есть, и пройтись можно, ноги размять. И даже завалиться на пол, растянувшись в спальнике. Все условия для долгого путешествия. В десантные же отсеки посадил молодежь. Ничего, выдержат. Еще и не такое в их годы выдерживали. Это полевой выход. Привыкайте к неудобствам, господа. Однако ребята и не возражали. Каждый из них, 16-18-летних пацанов далеко от города, не выезжал ни разу ни до войны, ни тем более после. И потому ехать жопой на мягком сидении, долюбоваться окрестностями в индивидуальный триплекс наблюдения было для них просто верхом комфорта. Людей Данил всегда подбирал тщательно. В группу вошли только те, с кем за 2 он сработался от и до, и в чьей дисциплине и подготовке уже успел убедиться. Не единожды бывали на выходах и в рейдах, не единожды в патрулях. И даже звездюлей бандосам Зиплова давали в составе одной группы под его непосредственным командованием. Каждый знал, какие требования предъявляет зоолог к личному составу. Дисциплина, единоначалие, приказы обсуждаются после выполнения, и каждый осознавал необходимость этих требований. И каждый уже знал, что с ним идти можно. Он и требует, но он и дает. Удачливость ли это? Везение ли? А скорее больше настойчивость и нюх. Но возвращаясь из рейда под его началом, группа на недостаток хабара пожаловаться не могла. У сталкеров даже появилось специальное слово для обозначения подобной удачливости в рейдах – хабарливость. Да с ним нормально ходить, он хабарливый. Так можно было слышать про того или иного старшего группы. И к таким людям шли, искали место в их бригаде, прибивались и работали со временем, входя в группу полностью, становясь одной семьей. И вот в отношении Данила это слово употреблялось чаще всего. Однако он избегал набирать много. Незачем. Четверо из общины заводских, трое от вояк, четверо из цыганского поселка, признавшие Добрынина старшим и полностью ему доверившиеся, и только один из поселка энергетиков. Добрынин не хотел грузить Мамонова преждевременно, ведь однажды в поселок придет Данька. Командир первой группы – Евген Зима, водитель – Игорь Морда, и третий, такого же опыта, Денис Батон, замком и по совместительству наводчик-стрелок. С ним четверо пацанов – Донор, Фугас, Мамилюк и Скиф. Командир второй группы – Сашка Гросс, водитель – Леха Шумахер, стрелок в башне и замкомандира – Леха Леший. Пацаны в группе – Метис, Анкл Сэм, Рентген и Оратор. В группы Данил специальных людей не ставил. Только у Гросса и Зимы – ПКМ, у остальных – обычная стрелковая, разных модификаций калаши. А вот в третью группу сюда уже набрал спецов, неплохо освоивших различные специальности. Серега – ювелир, пулеметчик с М249, причем не стандартный 5.56, а версия под натовский патрон 7.62. Худой жилистый мужик, таскавший свой пулемет без каких бы то ни было напрягов. Трое стрелков с калашами – Сашка Рус, Леха Шах и Дмитрий Колючий. Но какие это были калаши! Все в обвесе, с тактическими рукоятками, с коллиматорами и одноточками. Песня, Николаш. И двое снайперов. Один с позывным «Молотилов», мрачный, молчаливый мужик, имени которого никто не знал, работающий блатной импортной М650. И второй, 50-летний Виталий Анатольевич Семенов, с позывным «Дедушка Вит», до умопомрачения гордившийся своей «Орсис Вармин» 338-го буржуйского калибра в алюминиевой ложе и планках Пикатинни. Дедушка Вит являлся предметом особой гордости Добрынина. Был он спортивным стрелком, регулярно участвовавшим в соревнованиях по снайпингу до войны и занимавшим призовые места. И был он буквально повернут на этой теме. Часами мог вести специальные разговоры, сам снаряжал патроны и стрелял только своими, говоря, что совать винтовку заводские – только поганить ствол. Собственно, это был тот же счетчик, но дошедший до мастерства опытом, а не получившим его свыше в виде таланта. И еще пара человек в буханке – супруги Васины, Виктор – археолог, и Вера Шустрик, работавшая за бугорными М16А3 с подствольниками. Расстояние в 1100 километров, если брать самый короткий маршрут Пенза-Саратов-Ульянск-Атырау, намеревались пройти за 3 недели. Добрынин прекрасно помнил состояние дорог 10 лет спустя, во время путешествия на север, и по тому времени отвел с избытком. И тем более он был приятно удивлен дорогам на 10 лет ранее. И асфальта больше, и колдобин завалов ям меньше. На некоторых отрезках шли почти 70. Скорость, пусть и не предельная для БТР, но и не педаль в пол, не в режиме форсажа, что позволяло немного экономить топливо. Сначала Данил удивлялся и все ждал, что такая пруха вот-вот закончится, и они все-таки потащатся с черепашьей скоростью, проклиная пыль и ломая подвеску. Но час шел за часом, лента дороги километр за километром уходила назад – и вскоре он понял, что путешествие в этот раз будет гораздо короче. Что не могло не радовать, учитывая, сколько еще километров предстоит намотать ему до 33-го года. Да, дорога была хоть и поганой, но все же лучше, чем 10 лет спустя. А вот местность. Зарастающая травой и молодой древесной порослью поля. Посадки, превращающиеся постепенно из ветрозащитных полос в рощи, подступающие вплотную к дороге и уже наползающие на нее зарослями, ветшающие без человеческого ухода мосты и мертвые безжизненные поселки. Серые, врастающие в землю, заносимые пылью и мусором домишки, покосившиеся заборы и выщербленный штакетник палисадников, клонящиеся к земле столбы линий электропередач с оборванными проводами, ржавеющие автомобили у дворов. И лишь иногда, очень-очень редко, мелькнет что-то живое в подслеповатом оконце, расплывшийся блин лица или серый силуэт, торопящийся укрыться подальше от незваных гостей, несущих с собой страх неизвестности. Добрынин, навидавшийся за прошлое свои путешествия, был почти равнодушен к этим картинам. Для него, не заставшего «до», «после» было естественной составляющей нынешней реальности. То же самое можно было бы сказать и о Юке, вдоль и поперек изъездившей окрестности Балашова и весь запад Саратовской области. Но вот остальных, не выезжавших за город с самого начала и могущих только представлять, что творится теперь в некогда могучей державе, окружающий пейзаж своей мрачностью и безысходностью вводил в уныние и хандру. Да, слухи доходили, сарафанное радио вновь заменило телевидение, газеты и интернет, но одно дело услышать и совсем другое – увидеть своими глазами. Саратов обошли по большой дуге. Дорога, именуемая на картах аббревиатурой СКАД, сохранилась в неплохом состоянии. 60 километров трассы шли на пределе, близко к сотне. Тем более, что полотно почти не повреждено. Лишь чуть припорошено песком и усеяно опавшими и перезимовавшими под снегом листьями, которые разлетались во все стороны и оставляли за караваном след, похожий на кильваторную струю корабля. Еще 50 километров и за пустынным поселком с указателем Пушкина свернули направо, в поля, выискивая место для привала. Добрынин, сидя на своем капитанском месте в кабине «Тайфуна», все поглядывал на внешний дозиметр. После Саратова и Волги, где показатели взлетали до 3-4 сотен, эта местность была прямо-таки раем. Всего-то 1,5-2 рентгена в час. Можно и у костра пару часов посидеть. Не повредит здоровью. Остановились в небольшой рощице посреди поля, зеленеющего всходами мелкой весенней травки. Обзор до горизонта. Спрятали технику, разожгли костер, выставили охранение. Юка с Верой занялись ужином. Мужики, чтобы скоротать время, принялись травить байки. Однако недолго. Как-то постепенно разговор начал сбиваться на предстоящий выход.